Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами «Надежда для души». Мы в прямом эфире. 19 января сегодня. Так что присоединяйтесь к нам смело. Мы готовы принять ваши сообщения, звонки. И будем общаться, как всегда это происходит в наших эфирах. 8 800 333 1706. Телефон прямого эфира, радио Теос, в том числе и нашего эфира. Так что присоединяйтесь. 8 800 333 1706. Если вам удобно, звоните нам по этому номеру. Ну, а если вам не очень удобно или по каким-то иным соображениям, вы можете написать нам, прямо прислать свое сообщение с нашего сайта radioteos.ru. Вот сюда, в студию, и мы будем с вами общаться, читать ваши сообщения или ваши письма. Письма наши, ваши, вернее, можно писать, естественно, в любое время. Озвучиваем мы их в процессе наших эфиров, чтобы, так сказать, множество других слушателей присоединились и, возможно, какие-то добрые советы, мысли или просто помолились о вашей проблеме, нужде, истории, которую вы нам присылаете. Наверное, тем и замечательны прямые эфиры, что вот мы, так сказать, соединяемся здесь вместе вот в такой, как сказать, виртуальный, даже не виртуальный, при используя виртуальные возможности, так сказать, вот такие вот наши интернет-возможности, соединяем множество людей. Итак, radioteos.ru, наш сайт, слушайте нас там, отыскивайте всю полезную информацию и заходите в раздел «Блоги», блог Натальи Четвериной, это блог нашей передачи, Наталья Аркадьевна постоянно обновляет там записи. В конце каждой записи можно найти ссылочку на нашу электронную почту. Так что читайте, откликайтесь, для нас важны ваши отклики, ваши размышления вместе с нами. Собственно говоря, вот таким образом мы и живем уже многие годы. Мы, это я, ведущий этого эфира, Сергей Хохловский, и, конечно же, Наталья Аркадьевна Четверина.
Добрый день.
Добрый день, Наталья Аркадьевна. Ну что ж, уж если вы сказали, что он добрый, давайте посмотрим.
Посмотрим, насколько, да?
Да, что он доброго сегодня нам принес. Есть у нас сообщение, сообщение от такого слушателя, которого я, по-моему, еще ни разу у нас не слышал, с таким ником Антонио. Читаем. Что же написал нам Антонио? Ну, Антонио, вот он человек простой, он пишет. Можно просто Антон.
Понятно.
Ну что ж, читаем. Вы говорили про современные свободные отношения. Такой вопрос. Что делать тем людям, кто как раз в таких отношениях? Может, были не одни такие отношения, а уже несколько. Что теперь? И если как отношения временные они устраивают, если как отношения временные они устраивают, а как постоянные – нет. Повторю. Итак, наш слушатель Антон пишет, что делать тем людям, кто как раз в таких отношениях. Может, были не одни такие отношения, может, были не одни такие отношения, а уже несколько. Что теперь? И если как отношения временные, они вот в данный момент устраивают, а как постоянные – нет. Вот что делать? Извечный русский вопрос. Что делать?
Кто виноват, да, и что делать?
Да, как нам быть? Ну, кто виноват, мы, пожалуй, очень быстро находим. Что делать, всегда сложнее нам дается. Ну что ж, давайте, друзья, присоединяйтесь, попробуем разобраться, что делать? Помочь нашему слушателю, может быть, еще кому-то, кто нас слушает в эфире, так что присоединяйтесь. Может, какие светлые мысли совместно у нас с вами появятся.
Ну что можно сказать? Спасибо вам, Антонио, или просто Антон. Вы очень правильно, в общем, задали вопрос, потому что, на самом деле, Сергей, я так думаю, после вот этих наших передач, а, собственно, разговор начался еще во вторник, продолжили мы вчера его с тобой, но, правда, просто несколько как бы так с другого аспекта, потому что если во вторник мы говорили просто об этих отношениях, которых, там, так сказать, девушка назвала более честными, чистыми, правильными какими-то там и так далее, по сравнению с отношениями в официальном браке, то есть вот такая у него позиция, да, Вот, была. Мы начали с этого. А вчера мы уже говорили о том, что иногда эти отношения достаточно часто теперь их рассматривают еще как такую пробу пера, как бы, да, как такой пробный брак, когда люди вроде бы проверяют. Вот мы вчера в большей степени об этом говорили. И, собственно говоря, Антон задает совершенно правомерный вопрос. Ну, вот так получилось, да? Ну, например, молодые люди, неопытные, там, не знаю, когда были совсем молодыми или там чуть постарше стали, но тем не менее, по молодости, по наивности, ну, кто почему, да? Кто по доверчивости, кто-то, может быть, просто уже как бы такой был где-то, ну, и безответственность, в какой степени, может быть, испорченность. Ну, кто почему? Причины-то разные, почему люди вступают в такие отношения. Но многие же соглашаются на эти отношения, потому что они считают, что они любят, они не хотят потерять того, кого они любят. Почему я говорю, что где-то, может быть, по наивности, по доверчивости, там, так далее, да? Вот они вошли в эти отношения, то есть не сохранили себя в чистоте, как бы до брака, да? И многие из них, ведь действительно, Сергей, никогда не задумывались над вопросами веры, никогда вообще даже, может быть, они не слышали о том, что такое заповеди Божии какие-то, и что они себя представляли. А те, кто слышали, иногда у них такое представление, что это вообще действительно такая древность, дремучая вообще, и что это совершенно не, уже, так сказать, все это отошло, это все выдумки какие-то на уровне каких-то фильмов их старины глубокой, их современной жизни отношения не имеет никакого. И, собственно говоря, многие наделали в своей жизни таких ошибок. И, может быть, вот как у Антонио появился этот вопрос, может быть, и он об этом задумался. И вот-вот я, так сказать, нахожусь в этих отношениях. Возможно, он в них как раз находится, да? И получается, что мы же говорили о том, что сказано в Священном Писании, что вот люди, которые в таких вот блудных отношениях пребывают, они Царство Божие не наследуют. Мы говорили об этом. Очень может быть, что у Антонио возник этот вопрос, в том числе и в связи с этим, и в связи с тем, что все-таки ну, каждый человек хочет быть счастливым и не хочет оказаться у так называемого разбитого корыта. Да? И вопрос, неужели все, вот я как бы ну, не знал, не думал об этом, и вот так получилось. И что теперь, все, поезд ушел, и ничего исправить нельзя? Неужели теперь я обречен вот как бы на то, что я Царство Божие не наследую? Может быть, он недавно пришел в церковь или стал думать об этом. Я вот что хочу сказать, Антонио. Вы, пожалуйста, не отчаивайтесь. И для вас, и для всех этих людей есть, ну, скажем так, радостная весть. Да? Вот Евангелие в переводе на русский язык – это такая благая, радостная весть означает. Да? И Бог... На самом деле Бог хочет, чтобы мы все спаслись, все люди вообще спаслись, и чтобы мы были счастливы. Собственно говоря, для этого Он нам заповеди-то и дает, для этого Он и установил законы и рассказал нам об этих законах, как мы можем жить, чтобы быть счастливыми. И Он помогает. Те раны, которые мы нанесли себе сами, опять-таки, по незнанию, может быть, по недомыслию, может быть, где-то по глупости по своей, понимаете, просто даже, да? Или вот по наивности, как я уже говорила, не справлялись с собой. Господь помогает нам эти раны исцелить, Он врачует эти раны. И те раны, которые были нанесены нам, другими людьми и какими-то отношениями, и которые мы сами себе нанесли, и которые мы нанесли другим людям, мы можем обратиться к Нему и попросить Его делать это, и Он будет нам помогать. Но нам тоже нужно для этого кое-что делать. Во-первых, как я уже сказала, нужно обратиться к Нему, и нужно искренне хотеть измениться. Потому что, понимаете, вот эти отношения, в которые... вы вступили или там какие-то другие молодые люди. Ну, я не могу утверждать, что вы точно вступили в такие отношения, но просто вот, ну, на всякий случай, может быть, вы тоже в них состоите, да? Но вот те, кто находится в таких отношениях, сейчас мы об этом говорим. Понимаете? Вот человек это сделал, он раньше мог не задумываться об этом. Но вот теперь, когда он узнал, какое решение теперь он примет, будет ли он оплакивать то, что он натворил по незнанию? Будет ли он сокрушаться из-за этого? Будет ли он ругать себя за то, что он сделал со своей жизнью, жизнью другого человека? Или он скажет, ну, сделал и сделал, в конце концов, ну, так получилось, ну, мне так, зато мне было хорошо, ну, и ладно. Ну, я в будущем, может быть, не хочу дальше так делать, но я постараюсь так делать, и все. Понимаете, и вот в позициях этих есть разница. А кто-то скажет, делал, делаю и делать буду. И вот это будет три разных позиции. Так вот, если человек искренне хочет измениться сам, если он хочет хоть в какой-то мере, чтобы, может быть, то зло или как бы та боль, которую он причинил и другому, может быть, втянув его в эти отношения, чтобы это хоть как-то было тоже исцелено, нужно осознать, что я неправильно шел, я не по тому пути шел, я шел по пути, который ведет к смерти. Ну, я не имею в виду к смерти, прям физической к смерти, да? Не обязательно это так, хотя кто знает, может быть и так. Потому что иногда люди с собой кончают на самом деле, трагически переживая вот какие-то там разрывы и так, какие-то события в отношениях. Но, по крайней мере, это ведет к смерти отношений, порой к смерти семей, к смерти дружбы, любви, может быть, собственной души, понимаете? И это все очень серьезно, особенно когда мы говорим о смерти души, да? Так вот, понимаете, очень важно, чтобы теперь тот человек, который это понял, осознал, чтобы он стал внимательнее к тому, что он делает, куда он идет, чтобы он каялся, исповедался в своих грехах, исправлялся. И хотя это совсем непросто, но Бог, тем не менее, дает человеку шанс изменить себя и свою жизнь. Но для этого нужно, чтобы вы обратились к нему, чтобы вы сказали ему о том, что вы теперь хотите быть с ним. Вы просите прощения за то, что вы сделали, и просите Бога помочь вам исправить то, что вы натворили, что вы сотворили своей жизнью, вы или все эти люди, которые, ну вот, как бы оказались в таких отношениях. Я думаю, Сергей, ты сейчас, может быть, лучше объяснишь.
Да, собственно, вы все сказали. Я могу лишь только подчеркнуть вот что. Что почему-то множество людей, ну, почему-то, в общем-то, ясно, наверное, почему. Скорее всего, из-за неведения, из-за незнания Бога, незнания того, что он говорит, считают его неким врагом, своим врагом, или, по крайней мере, не врагом, а неким таким вселенским надзирателем, который вот отлавливает нас в наших грехах, каких-то неблаговидных поступках и делах. Вот он караулит нас, где бы нас, так сказать, поймать в чем-либо. У Бога нет такой задачи. Он давно, так сказать, уже все определил и поставил диагноз всему миру, всем людям, всем родившимся и будущим поколениям. Все уже сказано Богом. А сказаны простые слова. «Все согрешили и лишены славы Божией». «Все согрешили», — сказал Бог, — вот он диагноз, «все люди». И лишены славы Божией. То есть отношения с Богом, ну, невозможны в нормальном варианте до тех пор, пока, так сказать, мы не признаем этот факт. Вот поэтому доказывать нашу греховность Богу не нужно. Подлавливать нас на наших грехах и говорить, ай-яй-яй, вот-вот-вот-вот здесь, вот видишь, ты здесь, и здесь, и здесь вот натворил то-то-то-то-то. Нет, Бог этим не занимается. Все уже давно ясно и понятно. Для Него, по крайней мере. И поэтому Бог нам не враг. У Бога другая задача, и поэтому Наталья Аркадьевна упомянула Евангелие, благую весть в переводе на русский язык. И вот в этом-то и заключается благая весть, что Бог нам не враг. Он нам союзник. Но он готов помогать только тем, кому это надо. Это же естественно. Как врач готов помогать тем, кто к нему приходит? И если мы не обращаемся ко врачу, ну, значит, вам не надо. Насильно никого не вылечишь. Вот, собственно, в этом и заключается позиция Бога во все времена. И все, что написано в Библии, те законы, те правила, те заповеди, это не ограничительные меры, чтобы ограничить нашу свободу. Это некие перила, я бы сказал, страховочные тросы, какие-то веревки, которые защищают нас от великого падения. Всегда и везде, от смертельных вещей на самом деле. От великого разложения, которое приводит к вымиранию цивилизаций. целиком людей, понимаете? Вот что это такое. Вот что такое Библия, вот что такое заповеди Господни. И зная нашу природу, испорченную, греховную, злую, исковерканную грехом, Бог прекрасно понимает, что и почему мы делаем. Мы это не всегда понимаем. Мы думаем, что мы где-то занимаем какую-то среднюю позицию, свободно от того или от другого. Поэтому нужно принимать решение, что мы будем делать. Соглашаться с точки зрения Бога, с его оценкой. Ну, а он как творец, он его, так сказать, диагноз наиболее верен, если не сказать абсолютно верен, в отличие от наших диагнозов. Он не ошибается. И поэтому, принимая его точку зрения, мы фактически выбираем позицию правильную, позицию сохранения своей жизни, восстановления отношений с людьми, с Богом, и поэтому нужно вот что-то решать. То есть нет безысходности в этом мире. Собственно, ради этого Христос и пришел на землю. И вот сегодня замечательный праздник Крещения отмечают все христиане. Вот поэтому это еще один повод, так сказать, вспомнить о Христе, о том, что Он делал на этой земле. Он ради нас пришел, ради этой цели, чтобы помочь нам в дебрях наших размышлений, всяческих философий и идей, найти верный и правильный спасительный путь. Почему он называется спасителем? То есть путь, который выведет нас на верную дорогу. Если вы находитесь в таких отношениях, значит, их надо менять, либо трансформировать в здоровые отношения, которые станут постоянные и долговременные, когда люди доверяют друг другу, они держат приоткрытую дверь, да, на всякий случай, чтобы сбежать из этого, так сказать, гражданского, в кавычках, брака. Понимаете? Вот надо их, эти отношения, перестраивать. У нас есть сообщение, давайте мы их почитаем. Пишет нам Мария. Меня поражает то, что все еще находятся психологи, которые рекомендуют своим клиентам, в том числе и состоящим в браке, подобные отношения. Вы об этом сказали. Припоминаю, что доводилось слышать такое в одной из телепередач, где был психолог. В журнале читала, зачем же они это делают? Ну, Мария, понимаете, дело в том, что они делают это, исходя из тех изначальных предпосылок, которые у них есть. То, во что они верят. Вот это определяет наше все мировоззрение. Они не считают, что Библия, допустим, является авторитетной книгой. У них есть некие другие свои авторитеты, свои подходы, принципы, школы, которых в психологии великое множество. И они считают, что вот такой совет будет правильным. А то, что уже в древности все это давно описано, сказано в Библии еще с древних времен, и сделаны соответствующие выводы, и конкретные предложения есть у нас, они, так сказать, этим не пользуются. Другие, может быть, такие психологи, какие-нибудь доморощенные, делающие себя психологов, сейчас таких тоже много, которые, так сказать, быть хотят на гребне, на волне популярности, так сказать, и давать такие советы, которые людям нравились. Они, так сказать, вот пытаются тоже каким-то образом, может быть, так себя вести, чтобы, так сказать, быть в фокусе человеческих интересов. Ну, разные могут быть мотивы. Но то, что это абсолютно противоречит Священному Писанию, здравости и даже физиологической гигиене какой-то, я бы даже так сказал, ну, на то нам всем и разум дан, чтобы тоже думать. Почему в Библии сказано про верующих людей, что у нас есть иная точка зрения, у нас есть способность мыслить, как мыслит Господь, да? Вы имеете ум Христов, говорит апостол Павел, для тех, кто верит и доверяет Богу. То есть Бог открывает своим людям, тем, кто доверяет Ему, кто общается с Ним, кто молится Ему, просит совета, ищет руководство в жизни, открывает верные решения или неверные решения, так или иначе, кого слушать, что делать и куда идти. Ну вот как-то, может быть, я так прокомментировал бы, может быть, Наталья Аркадьевна что добавит. Вот, так.
У нас есть... Могу с тобой согласиться с тем, что ты сказал. Я хотела бы добавить только вот еще что. Понимаете, дело в том, что есть проблема, да, вот у человека, вы говорите, почему они так делают, и даже такие советы дают пару людям, которые уже состоят в браке. Вот, допустим, обращается человек, который состоит в браке, у которого есть какие-то проблемы, и он страдает от того, что вот эти проблемы, ну, никак не разрешаются, понимаете? Вот то, что происходит в его браке, его ранит, как бы доставляет ему какую-то боль, какие-то обиды, страдания. Он пытался что-то сделать, но не получается, он обращается, да? И возможно, что действительно вопрос серьезный, скорее всего, это так, потому что иначе бы что-то как-то человек мог бы решить, да? И вот он обратился за помощью. Понимаете, для того, чтобы решать проблему, нужно приложить усилия. Нужно потратить определенное время, потому что это не просто сказать человеку, вот у тебя вот проблема вот такая-то, 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 и вот если ты сделаешь так-то, так-то, то все будет решено. Чаще всего не будет ничего решено. Во-первых, потому что эта проблема, которая возникла в отношениях, и стало быть, она зависит не только от этого человека, но еще и от его супруга, а может быть, там и от родителей, и от кого-то еще. Понимаете, часто это комплексная такая бывает проблема. И не так просто ее решить. То есть для этого нужны усилия, как минимум с двух сторон, а то еще и с большего числа сторон. Значит, этим нужно серьезно заниматься. Вот если видит, что человек готов это делать, это одно. Очень часто становится почти сразу понятно, что человек не готов, он не заинтересован что-то делать, понимаете? Он хочет, чтобы вот проблема была решена, он хочет. Но только сам он вкладываться в это решение, трудиться, меняться, понимаете? Как бы вот так вот копать, работать, да, заниматься вот это вот, так сказать, как это, быть чернорабочим в этом отношении, да, перелопатить горы какие-то вот этого всего, может быть, даже мусора, который накопился, может быть, за многие-многие годы. Он не хочет делать это, он не будет. И тогда что делают психологи? Хочется надеяться, что далеко не все, но тем не менее, что порой делают? То есть за 1-2 визита явно проблему это решить будет невозможно, да? Но человек нуждается в помощи. Вы знаете, бывает так, что человек, вот мы знаем это хорошо, человек болеет физически, да? Вот есть какая-то серьезная болезнь, ее надо лечить. Но человек, который страдает от этой болезни, он плюс ко всему еще страдает от боли, он просто испытывает сильные боли. Значит, нужно лечить саму болезнь, да? И нужно помочь человеку улучшить его качество жизни, чтобы просто облегчить ему его страдания. Значит, нужно еще подобрать ему какое-то обезболивающее, ну, чтобы он просто, знаете, с ума не сходил от этой боли, да? Просто дать обезболивающее, да, может быть, человек не будет чувствовать эту боль, но болезнь будет дальше развиваться. Это не лечение, это просто обезболивание. Понимаете, вот то же самое происходит и в душевной сфере, и в духовной сфере, кстати говоря. Так вот, и психолог может поступить так, что саму проблему он не решает, но он в качестве обезболивающего предлагает какие-то средства. Ну вот, например, человек страдает, он в огорчении, он в переживаниях, он чувствует себя одиноким, ему плохо. И вот психолог ему говорит, ну вы просто вот, женщинам порой говорят, что вот вы пококетничаете, пофлиртуете, там, да, сходите туда, прическу сделайте, купите себе что-то, пойдите куда-то, заведите себе там друга какого-то. Мужчине предлагают завести себе какие-то отношения на стороне. Вот о чем, собственно, вы и написали, да, что такие советы порой даются. И человеку в какой-то степени становится легче. Он отвлекается от этих своих проблемных отношений. Ему он получает удовольствие какое-то. Вроде бы жизнь становится более в веселой краске окрашена. Это решает проблему? Нет. Абсолютно не решает. Более того, через какое-то время проблема эта становится только еще более, как бы, такой глубокой, еще хуже. Может появиться еще проблема из-за того, что вот появились вот эти отношения, потому что в конце концов в них не обязательно все будет так прекрасно и гладко, понимаете? потому что у людей тоже есть какие-то свои планы и так далее, и может получиться так, что тот человек, с которым вы вступили в отношения, ну, не вы, а просто я сейчас так говорю, да, вот посоветовали, например, вступить в такие отношения. Вот человек вступил в эти отношения, а там захотели его, например, вытащить из семьи, а у него в семье дети, он вообще об этом не думал. Для него это было так, знаете, просто как развлечение. И он попадает еще, какой-то из огня-то в полный, он еще попадает в трудную ситуацию. Появляются какие-то здесь какие-то там, может быть, проблемки какие-то, да. Они могут потом соединиться. Помнишь, Сергей, нам кто-то писал тогда, как такая вот любовница вообще приезжала чуть ли не домой к человеку, встречалась с его женой, там чуть ли не скандал какие-то устраивала.
Ну да, качала права какие-то там, да.
У нас было что-то такое, было, да? Было. Вот. Понимаете, то есть вот эти проблемы могут вообще соединиться, и у человека вообще окажется целый такой ком проблем, о котором он в жизни не представлял и не думал. То есть я просто хочу сказать, что вот такие советы, они никак не решают саму проблему, но их порой предлагают, и люди, принимая эти советы, еще могут сказать, что а вот мне посоветовали, и действительно мне стало легче. На какое-то время, понимаете? То есть человеку предложили вроде бы немножко обезболить то, что у него болит, но он не понял, что проблему-то его никто не решил.
И даже
с этой точки зрения вроде бы получается, что психолог вроде бы он помог, он хороший, он получил
деньги,
свои денежки.
Деньги
да?
Зря не пропали.
Кто-то посоветовал, пойдите к нему, значит, он вот вам поможет и так далее. И все замечательно.
И вот даже,
я считаю, что порой вот такое происходит как раз.
Да, и даже если, ведь почему проблема-то она не решена, даже если эти отношения вдруг сложатся и перейдут в серьезные и какие-то там долгосрочные, то проблемы снова появятся. Потому что не случайно...
А ты имеешь в виду, что если разрушится семья,
да,
допустим.
Да, разрушится семья,
вот создаться... А вот здесь будет что-то такое, типа семьи.
Да.
Конечно, потому что человек,
да.
Он же свою проблему не решил. Почему он не мог там построить? Что там у него не так пошло? Он так с этим и остался.
Вот. Почему и говорят, есть такая пословица, так сказать, все свое ношу с собой. Да? Вот. И да. Принесу. И эти отношения становятся циклическими, и из одной семьи в другую тащатся проблемы и не решаются. Человек удивляется, как же так? Как же так? Все одно и то же. Все одно и то же. Опускаются руки совсем, и он там вообще в отчаяние впадает. Кстати, хотел бы заметить, что такое же отношение люди пытаются практиковать и вот в отношениях с Богом. Они, значит, молятся Богу и ждут, что Бог решит их проблему. Вот они делать ничего не будут, и ничего не должны, и ничего не собираются. Но я же молюсь, почему Бог не решает проблему? Почему там он или она ко мне продолжают так относиться? Почему у нас не становится лучше? Почему он меня не слышит или она меня не слышит? Я же молюсь, я же в церковь хожу. Вот они думают, что Бог, как старик Хоттабыч, будет разрешать все проблемы, как автомат, который бросил 5 копеек там, или сколько там, 3 копейки раньше было, выдавал газировки. Понимаете? И вот я неизменно, бросая, так сказать, 3 копейки или там сколько, 20-30 рублей, значит, или 100 рублей, получаю стакан газировки. Все. Это всегда так бывает. С Богом так не бывает. Он личность. Он готов помогать. Но если мы готовы работать, он хочет, чтобы мы не только сегодня научили и изменили эту ситуацию, чтобы научились жить на многие-многие годы, не продолжая впадать в такие же проблемы. Вот задача в чем. А мы, очень такие ленивые люди, мы хотим, чтобы здесь и сейчас нам дали сразу, вот выписали рецепт, мы пошли, купили, проглотили, и все. Вот. Скажите, сколько вешать в граммах, и все, и больше не приставайте. Так не бывает. И поэтому не просто решаются эти проблемы, они решаются только во взаимоотношениях, если эти отношения и страдают. Вот их и надо лечить. С одной и с другой стороны, а может быть еще там третья какая-нибудь, четвертая сторона, и все зависит от того, в каком разрезе они страдают. Вот, Мария, какую вы, так сказать, затронули тему интересную. Отсюда и такие советы.
Но я думаю, что вопрос-то был очень полезный на самом деле, потому безусловно. Что, в принципе, нам всем полезно понимать, что может происходить. И с этой точки зрения как раз подходить к тем парасоветам, которые мы слышим.
Думайте, думайте. Бог дает нам всю возможную информацию. У нас все есть в Священном Писании. Читайте, знайте Библию, и вы будете находить ответы. Так, у нас есть сообщение Анны. Вот что она написала. Хорошо, что Антон задал этот вопрос. Думаю, это очень важно для многих. Слава Богу за его любовь к нам и его отеческую заботу. Он до последних минут нашей жизни, как любящий отец, не отказывается от нас. Это действительно правда. Бог не готов от нас отказываться. Мы готовы от себя отказываться очень часто. Мы готовы отдать власть над собой кому угодно. За любые коврижки, так сказать. За временные удовольствия, за секундные какие-то благоприятные моменты. Он не готов. И он подтвердил это смертью сына своего на кресте. Вот такую колоссальную цену заплатив за нашу свободу. И он знает, что это нам нужно. Мы не понимаем, насколько нам нужно иногда. Нам кажется, это все игрой какой-то, нереальной. А на самом деле это все очень серьезно. Потому что мы существа-то не временные. Мы вечные существа. Мы созданы для вечной жизни. И живем на этой земле не все, не просто 80 и 90 лет. Мы вечные существа. И после смерти нашей мы будем жить. Только кто где? Вот вопрос. Что с нами будет? Вот об этом речь ведется. Так, смотрим сообщение от Георгия. Вот что пишет Георгий. «Спасибо, понял вас. Думаю, что вы правы. Действительно, многие советы, тоже и слышал, и читал, ничего не решают по существу проблемы, но помогают отстраниться от нее, предлагают суррогат в качестве обезболивающего. У меня есть тоже вопрос. Как я понимаю, верующие в СССР не могли получить высшее образование, заниматься наукой, и вроде бы об этом как раз вы, пастор Сергей, говорили. Получается, науку двигали исключительно неверующие. Но разве в СССР не было научных открытий и научно-технического прогресса? И неужели верующие люди вообще к этому не были причастны? К тому же понимаю, как вы говорили, что наука и образование во многом развивались и знания сохранялись благодаря монастырям, монастырским библиотекам. Да, мы говорили об этом, но немножко не совсем так говорили. Верующие в СССР не то чтобы не, совсем не могли получить высшее образование. Ну, вот я-то получил. Вот, и друзья мои многие получили. Другое дело, что это было крайне сложно. Если вы активно, так сказать, вели такой активный образ жизни верующего человека, открыто. Ведь очень много ученых известных были, так сказать, ну, тайными верующими, если можно так сказать, не афишируя свою веру, так сказать, не вывешивая на балконах лозунги никакие и растяжки и так далее. Они общались в круге своих, в кругу своих друзей, единомышленников, которым там доверяли, с кем могли общаться свободно более-менее, и делились своими представлениями о жизни, на жизни и так далее. И было очень много верующих людей. Очень много верующих людей. Просто ради, так сказать, безопасности и покоя своих близких, они, так сказать, вот не всегда... безумно и бездумно, иногда это делается, иногда безумно и бездумно, зачем это нужно делать, не кричали на каждом перекрестке, не провоцировали, так сказать, власти для того, чтобы принимать к ним какие-то, применять к ним какие-то репрессии. Так что вот как-то так.
Ну, у меня первое имя, которое мне приходит в голову в связи с тем, что вы написали, Георгий, очень известный епископ Лука. Я говорю о воине Ясинецком.
Да, да, да. Подождите, а известный, вот вспомнил я советский, он не псих, подождите, был, как же, Мелехов, по-моему.
Да.
Мелехов, он же был верующим человеком абсолютно.
Да, конечно, да.
Причем это он в психологии продвигал эту идею единства человека, как души, духа и тела. Понимаете, что вообще...
Да, конечно. Ну, это очень известный, кстати, специалист, и И он, кстати, не скрывал то, что он верующий.
Да, вот он не скрывал. Вот он не скрывал.
То же самое епископ Лука, о котором я сказала. Это вообще, это он родился еще в 19 веке. Вот он где-то лет 20 прожил, первые лет 20 он прожил еще в 19 веке. То есть просто, чтобы было понятно, когда он родился, да? Это верующий человек. Но он, по-моему, умер где-то в 60-х годах, в начале 60-х. Если я правильно помню, я могу ошибаться. Но я просто к чему это говорю, чтобы было понятно, что вот какое количество лет он прожил вот в советское время, да, вот во времена атеизма. При этом это врач, профессор, очень известный специалист по гнойной хирургии. Он очень много сделал, особенно в годы войны, а он ведь фактически участник Первой и Второй мировой войны, да? Ну, понимаем, просто да, по годам, да, когда он занимался активной, так сказать, врачебной деятельностью, да? Он профессор, я говорил, да? Он православный епископ, монах. И он не скрывал этого абсолютно. Он ходил в этой одежде, которая просто, ну, за версту видна, понимаете? То есть он никаким образом не скрывал этого. И при этом он был ученым, он был специалистом, он продолжал, так сказать, оказывать и медицинскую помощь, и заниматься наукой, и он был епископом. Просто я, мне кажется, это очень такое знаковое имя, я бы сказала, очень такое. Потом, Сергей, смотри, а, ну, по сути дела, сподвижник Королёв, я имею в виду, как один из основоположников нашей космонавтики, Раушенбах.
А.
Борис Раушенбах. Ну, он же тоже, он, по-моему, то ли академик, то ли член-корреспондент Академии наук, но он тоже был верующим человеком. И, кстати говоря, он, ну, в смысле, он не был тайным верующим. То есть это было известно. Другое дело, что он, ну, он не был священником, но, по-моему, но он, тем не менее, то, что он верил, ну, Богу, он не скрывал.
Он и не кричал.
Потом был такой генетик у нас, да, как же его, Алтухов, по-моему, был. Вот. И, ну, это просто мне уже ближе, да, у меня просто младший сын, он математик. И мы знаем, что где-то с начала 90-х, по-моему, у нас ректор МГУ Садовничий. Он тоже математик, он академик наук.
А Лихачев?
Он верующий человек.
А Лихачев?
Ну, это вообще
не вопрос.
Разумеется.
Да, конечно, это вообще, да, не вопрос, никогда не стоял. Так что достаточно громких имен было в нашей науке. Не говоря об инженерах, так сказать, вот людей разных других специальностей, которые действительно работали и двигали нашу науку и образование, и все сферы. Причем очень интересные, если посмотреть исторические данные, эти люди, они же ведь... Понимаете, я считаю их особо ценными в этом плане. Почему? Потому что они, ну, никогда не пойдут на подтасовки. Ну, вера их не позволяет, совесть перед Богом не позволяет им. Они никогда не пойдут на какие-то вот такие обманы или там фальсификации, или еще чего-либо такое вот неблаговидное, что-либо неблаговидное, что может вот практиковаться иногда ради каких-то таких вот меркантильных целей. Понимаете, и поэтому этих людей много было в Советском Союзе, и они действительно внесли значительный вклад, и в Академии наук было таких людей немало. Другое дело, что им было очень непросто в СССР, очень непросто, это правда. Некоторых увольняли с работы, выгоняли, там, так сказать, принимали всякие, применяли разные репрессивные методы. Это было, действительно. У кого-то, благодаря, так сказать, вот имени и значимости его открытий, вот это такое было прикрытие просто. Оно позволяло...
Защита,
да,
такая.
Защита, да, помогало. Потому что, ну, люди с мировым именем, ну как это, вот взять там Лихачева, сослать куда-нибудь в Сибирь. Там, хотя и всякие вещи у нас происходили, да? И этого хватало.
Ну, я так понимаю, что вопрос-то задан был не в связи с этим, а в связи с тем, что было сказано, что... Вот верующие люди не могли заниматься наукой, не могли получить образование. Вот главный, как бы,
нет,
вопрос.
Нет,
да?
Было,
мне
все
кажется,
было,
мы на него ответили, что тем, да, не менее, такие люди были и занимались наукой, верующие люди, двигали и науку, и прогресс вперед, и очень громкие имена были. И эти люди, они не скрывали то, что они люди верующие.
Да.
А вот, пожалуйста, тот же самый Лука Воин-Ясницкий, он вообще был канонизирован как святой в итоге.
Это правда. Так, Никита откликнулся, пишет нам: зачем нужен отец, если он не помогает и не балует? Зачем нужен отец, к которому нельзя обратиться вне зависимости от того, прав ты или нет? Зачем нужен отец, который не появляется в нашей жизни годами, а если появляется, то только в пьяном угаре, чтобы наказать или вообще убить?
Никит, по-моему, мы с вами уже говорили на эту тему. У нас было пару передач, когда вы просто вот как бы нас увели в эту сторону, и вы не воспринимали никакие аргументы, вы все время писали вот такие вот какие-то, прям как лозунги какие-то, вот такие какие-то риторические вопросы задавали. Поэтому мы, я думаю, Сергей, не пойдем больше по этому пути, и я не вижу смысла.
Мы уже говорили достаточно подробно об этом, поэтому да. Мы читаем.
У нас есть вопрос от Ольги, Сергей.
У нас есть сообщение от Ирины. У вас он где есть, этот вопрос?
Это письмо.
А у меня есть еще сообщение от Ирины, коротенькое, прочитаю. Давай. Извините, давай. Только подключилась. Как фамилия оперирующего, наверное, профессора монаха? Вопрос.
Это епископ Лука Воино-Ясенецкий. Им написано, по-моему, 2 или 3 книги. Так что вы, в принципе, вы можете найти в интернете.
Это же его книга «Бой равнодушных». Нет? О нем. Подождите, это чешский какой-то писатель вспоминает о нем, кстати, там.
В миру его имя Валентин. Валентин Воино-Ясенецкий. А вот в монашестве Лука, епископ Лука. Итак, значит, я могу прочитать, да, вот то, что написала Ольга? Я думаю, успеем.
Давайте.
Она вопрос задает как раз где-то еще в связи с тем, что, ну, вот у нас произошло не так давно, относительно недавно. Вот был вопрос, когда суд принял постановление о сожжении Библии, помнишь, да?
А, было, да.
Вот, значит, она пишет: вы как-то приводили данные об общем количестве верующих в мире. Не могли бы вы напомнить... Потому что действительно происходит что-то странное. Потому что пишут в средствах массовой информации, что говорят по телевидению, какие законы принимают, как идут дела в мире. Получается, что абсолютное большинство населения планеты неверующие. Известный случай, когда у нас где-то на Дальнем Востоке, может быть, во Владивостоке, суд постановил сжечь Библии. И это в стране, президент которой даже в международных выступлениях говорит об уважении религий, о важности веры. Что же получается? Как может быть, что даже в нашей стране в судах принимают такие решения? Просто безбожие какое-то. Не помню, чтобы такое было при Советском Союзе. Ну, в смысле, что вот принимали такие вот официальные решения о сожжении Библии. Значит, я нашла у себя в закладках вот эту информацию об общем количестве верующих в мире. Просто вот какой процент верующих? Христиане – это 33% населения, это 2,3 миллиарда человек, там чуть больше, сотые доли там еще добавляются. Значит, больше всего христиан, 33%, мусульман – 23%. Людей, которые исповедуют индуизм, там есть разные течения, поэтому сказано просто исповедующих индуизм, да, это 14% населения Земли, буддистов чуть меньше 7%, те, которые исповедуют традиционные китайские религии, их чуть меньше, чем буддистов, примерно 6,5%, да. Ну и тут дальше идет иудеи, 0,2% населения, сикхи – 0,3%, значит, нерелигиозных людей вообще – где-то примерно 9,5%, чуть меньше. А атеистов, вот таких атеистов, которые просто вот, не то что воинственные, но вот отрицают, да, 2% населения Земли. Вот такие вот данные. То есть получается, что нерелигиозных у нас 9,5%, и даже чуть меньше, а атеистов 2%. То есть получается где-то процентов 11 всего таких людей, а остальные люди, они люди религиозные, люди верующие, да, но просто разные религии. И действительно тогда, Сергей, возникает правомерный вопрос. Что тогда происходит с нашим миром?
Ну, естественно. Ну, статистика вещь такая тонкая, в том смысле не всегда ей стоит доверять, потому что все зависит от того, в каких условиях проводились опросы, как они проводились.
Тут... Как были поставлены вопросы, как они были поставлены. Вкладывали в свои ответы люди.
Вот, потому что у нас вон в стране тоже, кого не спроси, все верующие, все православные, чуть ли не все верующие, а делают такие вещи, что диву даешься, просто диву даешься. Ну, какой же ты верующий? Знаешь,
права Ольга, она пишет о том, что потому, что пишут в средствах массовой информации, говорят по телевидению, какие законы принимают, и, пожалуйста, вот тебе и свидетельство того, как, какие у нас судьи, да, и как они вообще судят, складывается впечатление, что страна просто атеистическая.
А помните, мы с вами вспоминали, как Конгресс США принял тоже какой-то закон, и там практически все верующие конгрессмены.
А, ну один да, был против, закон как помните? Раз о какой официальных этих браках.
А, да, однополых браках. Вот, знаете, весь Конгресс США, все верующие люди, один только сенатор, по-моему, проголосовал против. А все приняли. Верующие люди, что за вера у них такая интересная? Вот вопрос. Ну, это как бы и говорит о том, что не все те верующие, что себя называют верующими. Поэтому верующий человек, который никогда или вообще, может быть, раз в жизни прочитал только Священное Писание, уже не помнит, что в нем написано, ну, сложно его назвать верующим человеком. Если человек живет как бы антагонистично или противоположно тому, что там сказано, о чем заповедал Бог, о чем говорит Бог, чему учит Библия, то сложно его назвать верующим. Поэтому не все...
Я просто хочу, Сергей, только поправку такую внести, что да, тогда суд там постановил сжечь Библию, причем это, по-моему, какой-то чуть ли не то ли район, то ли, не помню, городской суд, я не помню, как там. Но потом это решение было отменено.
Отменено под давлением общественности. Просто потому, что
возмутились, и в патриархии возмутились, и был поднят как бы этот вопрос, и, в общем, он обсуждался, и решение это было отменено.
И вообще это было некомпетентное решение, потому что оно не Конечно. Имело основания законодательного никакого. То есть это был чистой воды волюнтаризм местного судьи какого-то. Ну да, это говорит о том, что люди неграмотные. Но если, да, допустим, вы неверующий даже человек, неверующий судья, атеист там еще, пусть хлеще даже будет ситуация, так сказать, тяжелее атеист, но есть общекультурное наследие. Если уж вы образованный культурный человек, к Библии надо относиться как к великому памятнику всех времен и народов.
Как, наверное, еще другим. Можно говорить о качестве принимаемых законов.
О качестве
Надо
законов,
же все-таки, да. Когда мы принимаем законы, нужно понимать, что законы эти будут воплощать в жизнь живые люди. И, значит, нужно сделать так, чтобы они не могли вот настолько дико это применять.
Чтобы интерпретации были однозначны. Да? Нужно очень аккуратно Конечно. И детально проработать каждую строчку, чтобы все это было прописано. То есть это серьезная ответственность. Серьезной ответственности. Ну, вот это вопросы к нашим депутатам, которые, собственно говоря, тоже эту ответственность несут колоссальную.
Но все-таки, Сергей, в этом случае как раз мы можем говорить о том, что все-таки страна не атеистическая, потому что вопрос был, как бы, это решение было исправлено.
Конечно, конечно. Ну, и я вот смотрел эту, так сказать, новости по телевизору, и дикторы, которые вели в данный момент эту новостную передачу, они, так сказать, вообще тоже удивились и такому решению, и возмутились, собственно, высказали свое мнение, что-то, говорит, это как-то какая-то средневековая дикость. То есть, поэтому нельзя вот одной краской, так сказать, всю страну нашу замазать, но всегда, во все времена, вокруг церкви есть формальные христиане, которые в первую очередь нам и попадаются. Мы смотрим на эту церковь и говорим, о, тут одни вот такие. Неправильное обобщение, изначально неправильное, как и все остальные обобщения, которые мы делаем. Встретили плохого русского, говорим, все русские плохие. Встретили плохого грузина, все грузины плохие. Встретили еще кого-то, все плохие. Все мужья плохие, все жены плохие. Кого как хотите называем. Это же неправильно. Совершенно неправильно. Поэтому таких обобщений делать не нужно. Нужно беречься. Ну, а время наше истекло, и мы с вами прощаемся. До 18 часов сегодня. До новых встреч в эфире. Храни вас Бог.